Да, доброе время суток всем. Еще раз спасибо всем, кто организует наш урок. Мы сегодня учимся после праздника Шавуот. И мы все знаем про Шавуот. Это праздник дарования Торы. Мы говорили про это, о важности Торы. И возникает вопрос после праздника Шавуот. Да, после праздника Шавуот возникает вопрос. Ну хорошо, мы получили Тору, да, или Матан, передали Тору. А что это для нас значит? Как бы, ну вот, чем мы отличаемся сейчас? Что изменилось? И если мы посмотрим на текст Торы, то мы увидим, что в тексте Торы, как мы упоминали, нету фразы «Матан Торатейну», да? «Праздник дарования Торы». Нету этого. Вот. И интересно, что праздник Шавуот называется Йом Абикурим, да, праздник Бикурим, первых плодов, или Хага Кацир, называется праздник сбора урожая. И даже в том, как Тора описывает праздник, она говорит, что нужно отсчитать 7 дней, 7 недель, извините, да, 7 раз. И потом будет некий праздник Шавуот, что означает недели. Да? И в этот праздник нужно делать определенные вещи. Да? Бикурим – это одно из них. Алия-Регель, когда был храм, нужно подняться в Иерусалим. В Иерусалиме приносили 2 хлеба. Шнея Лехем, 2 хлеба, которые были хамец в храм. Нужно было приглашать тех, у кого, которые более, в более, так сказать, уязвимом положении, к себе делиться с тем, что у вас есть, чтобы они почувствовали, что они тоже часть еврейской семьи. Это очень красивый день, но почему не сказано, что это день, в который Всевышний дал нам Тору? Очень интересно, что Талмуд называет этот праздник Ацерет. Ацерет. Что значит Лаацор, Давид?
Остановиться.
Остановиться, да. И мы видим, что на самом деле есть 3 праздника, которые называются Регалим. Да? От слова «регель» – «нога», когда люди ходили в Иерусалим, «регалим». И Песах, Шавуот и Суккот. И в конце Песаха есть последний день Песаха, он Ацерет, тоже, да, остановка дословно. В конце Суккот есть Шмини Ацерет, правильно? Это отдельный праздник, но он после Суккот. Остановка 8-го дня дословно. И Шавуот сам, весь праздник, мудрецы называют Ацерет. Почему он называется так Ацерет? Как вы думаете?
Потому что Ацерет – это также собрание, не только остановка. И это означает, что все собираются вместе.
Совершенно верно. Но отлично, это совершенно верно. Это, да, означает собрание. Но в праздники вообще все вместе собирались, да? И почему именно Шавуот называется Ацерет?
Ну, это тогда это одна из 3 оказий, когда все собирались в Иерусалиме.
Это совершенно верно. Но тогда все 3 праздника должны были быть Ацерет. Почему именно Шавуот? Um, я слышал, и даже по моему небольшому опыту, в израильской армии в конце курса есть такой был секума-курс. Знаете, дословно как бы подведение итогов какой-то подготовки курса. Я не знаю, был ли у вас такой опыт, Давид? Что-то в этом духе. Что уже в конце, ближе к завершению, когда идет какой-то то, что называется курс, идет какая-то тренировка, люди уже немножко устают, им хочется расслабиться. Называется атмосфера окончания курса, Аверат Софа курс, не помните? И в конце делали такой секум, да? Подведение итогов, да? И я не хочу, конечно, сравнивать одно с другим, но в некотором смысле, когда люди приходят в Иерусалим, да, и это огромное для них впечатление. Это еще, когда нет ни телефонов, ни интернета, ни поездов, ни машин, они идут, некоторые там днями идут в Иерусалим, да. На Алияр Регель они видят Бейт-Амикдаш, да, и они празднуют, да, вместе с семьей, трапезы и все такое, то в конце уже, вот после 7 дней, уже как бы люди настраиваются, как идти домой, немножко расслабляются, и поэтому Тора говорит, что нужно остановиться, что нужно унести с собой идеи святости этого праздника, нужно остановиться. И это ацерет, да, поэтому ацерет – это остановка. А Шавуот, он сам по себе, его сущность – это остановка, ацерет. Мы это как-то упоминали. Вы никогда не слышали мидраш, что птицы не щебетали, когда евреи получали Тору? Давид, вы слышали такой мидраш?
Нет.
Ну, посмотрите, он есть во многих книжках. Есть такой мидраш, что была абсолютная тишина. Да? Теперь, если вы думаете, что тишина была для того, чтобы вы слышали голос Всевышнего, вы ошибаетесь. Чтобы как бы не заглушать голос Всевышнего, то вы ошибаетесь, потому что мы говорим в Таилим, «Коля шем ехисов яарот», когда Всевышний говорил, как бы листья сдувало с деревьев, они были как бы дословно обнаженные леса, да, «Куло мер кавод», да, и голос был огромной силы, «Хеарим рагду киелим», и горы, мы говорим, они дрожали, дословно танцевали, как прыгают бараны горные, да, от голоса Всевышнего. Нам это даже сложно представить. И холмы гваот кибней цон, холмы метались, как мелкий скот, как овцы какие-то, да? То есть понятно, что не нужно было, щебетание птиц не имело никакого значения в этой ситуации, правильно? Почему же Мидраш говорит, что была абсолютная тишина? Давид, как вы думаете?
Я не знаю.
Потому что для того, чтобы нам услышать, прийти к тому, что нужно слышать голос Всевышнего, нужно убрать то, что называется шум, noise по-английски. Понимаете, вот шум вокруг нас, информационный шум, вот все, что происходит в мире, оно часто заглушает. То есть мы бы как-то внутренне, может быть, и хотели прислушаться, но нас постоянно отвлекает что-то. И поэтому для того, чтобы мы услышали голос Всевышнего, нужно отключить этот шум. И поэтому, если вы увидите в Торе, очень, очень часто употребляются глаголы, связанные с концентрацией и слухом. Шамоа тишмиу, тщательно слушай, вэйзанта, да, вслушивайся, да. И Хазон Иш был такой очень известный раввин в первой половине 20 века. Он жил в Израиле. И он написал книгу «Хазон Иш», и он написал еще книгу «Имуна убитахон» – «Вера и упование». И в этой книге он говорит, что, очень часто люди не могут прийти к идее веры во Всевышнего просто потому, что они не могут как бы выключить этот шум. Их постоянно что-то отвлекает. Не потому, что они такие плохие или каким-то другим высоким. Они вот постоянно как белка в колесе. Да? Да, как хомяк в колесе. Помните, были в живом уголке? Да, он залез в колесо и бегает, бегает, бегает. Он не может остановиться. Да, колесо никогда не кончается. И поскольку его кормят, у него есть энергия, он в этом колесе постоянно бегает. И нужно лацор. Иногда нужно выскочить из этого колеса жизни на какое-то время, по крайней мере, чтобы или настроиться так, чтобы услышать голос Всевышнего. Это называется ацерет. Это первая идея. Вторая идея, и это главная идея нашего урока, это то, что есть прямая связь между дарованием Торы и ювелем. Вы знаете, юбилейный год, юбилей по-русски, джубилей по-английски, это от слова ювель, ювель. И ювель это 50-й год. Да? И, кстати, помните, мы сказали, что до Шавуот мы отсчитывали 7 недель, да? А потом Шавуот, праздник дарования Торы. И также юбилейный год отсчитывают 7 раз по 7 лет, а потом юбилейный год. И вы помните, с чего начинался юбилейный год? Ну, как бы «Карата Дрор Барец», это написано, по-моему, в Филадельфии, на этом колоколе в Америке, «Провозгласи свободу на земле», да? Но это из идеи юбилейного года. А помните, как люди узнавали о юбилейном годе? Все? У календарей не было тогда, да? По крайней мере, у масс. Что, с чего, как бы, что было символом юбилейного года, вы не знаете? Может быть, вы не обращали внимания. Вы знаете, что чем заканчивается Йом-Кипур? Каким звуком?
Шофар,
правильно. Так вот, в Йом-Кипур нет заповеди трубить в шофар. И даже есть вопрос, можно ли трубить в шофар. А это не Рош ха-Шана. Почему трубят в шофар? Потому что, когда был юбилейный год, в Йом-Кипур трубили шофар. И этот шофар связан с этим вот провозглашением юбилейного года. Как, то есть, ну, как это связано с дарованием Торы. Какой звук был при даровании Торы? Давид, какой там звук был? Коль? Коль шофар, конечно, посмотрите в главе Итро. Хазек, да, он усиливался. Тоже вот этот звук шофара они вначале слышали, который усиливался. И Мидраш говорит, что обычно, когда человек дует шофар, то звук ослабевает, потому что дыхание у человека как бы ослабевает. А то звук шофара усиливался. Хазек миот. И очень интересно, что Тора говорит «бимшох хайовель», когда перед дарованием Торы. Что значит «бимшох хайовель»? Я лубегар. Я опускаю некоторые слова. Давид, как вы думаете, что значит бимшоха ювель?
Продолжение
может быть. Да, бимшох это значит длинный. Длинный, да? Да, протяженный. А ювель, очень интересно, это шофар. Бимшоха ювель, проверьте, это опять же в главе Йетро. Мы это читали в праздник Шавуот, просто люди иногда не обращают внимания. Бимшох айовель – это при протяженном звуке шофара. пропадут ограничения, которые назывались Экболот. Они не могли подниматься на гору. Так вот, когда будет продолжительный звук шофара, какой-то там, кстати, звук в бэкграунде идет, если его можно убрать, было бы хорошо. Когда будет протяженный звук шофара, то тогда пропадут ограничения, и люди могут дотрагиваться до горы Синай. Да? И этот шофар называется Ювель. Называется Ювель. И эти два события связаны. Дарование Торы и Ювель, они связаны. Да? И для того, чтобы понять эту связь, я хочу упомянуть еще одно событие, которое описано похожими словами в Танахе. Оно очень необычное. Как вы думаете? Это сложный вопрос. Какое еще событие описывается подобными терминами? Семь умножить на семь, и потом трубили в шофар, и слова, которые используют Танах, очень похожи на дарование Торы и на Ювель. Давид, как вы думаете?
Может быть, Сфирата Омер, но я не уверен.
Сфирата Омер – это подготовка к дарованию Торы. Это и есть те недели, которые они отчитаны. Это правда. Но в Танахе есть еще одно событие. И когда у вас будет возможность, я вам это зачитаю. Возьмите Сефер Йошуа, 6 главу, и почитайте 6 главу. Да? Помните, книга Йошуа, опять же, есть какой-то звук на фоне, кто-то говорит по-английски, что-то происходит. Если можно это убрать, было бы очень здорово. Да. Если вы возьмете книгу Йошуа, она описывает, как Йошуа вводил евреев в Эрец Исраэль. Да? После смерти Моше. И вход в Эрец Исраэль должен был начаться с города, которого звали Ерехо. Как в Израиле есть Ерехо. Да? И Ерехо, как Танах говорит, это 6 глава, 1 пасук. Да? В Ерехо сугерет уми сугерет мипней бне Исраэль эн юце вейн ба. И Ерехо, как бы мы сказали, это... Можно, я не знаю, кто-то говорит по-английски, можно как-то попросить, чтобы этого не было?
Давайте сделаем на мьют. Может быть, это случайно. Нет, давайте я позвоню этой... Я подключился, Леня.
Так вот, евреи должны были захватить Эрец Исраэль. Они должны были начать с Ерехо. И хотя они, это уже другое поколение, 40 лет провели в пустыне, но у них нет уж такого боевого опыта, и они знают, что чудеса могут прекратиться, по крайней мере, в той форме, в которой они были в пустыне. И вот они стоят перед этим укрепрайоном. Да, «Эйн юце вейн байн», туда никто не входит, не выходит, там огромные стены, и это был, так сказать, ключ к земле Израиля, и... Они вложили все свое искусство и военную мощь в этот укрепрайон. И Танах это так описывает. Ерехо же заперся и был закрыт перед сынами Израиля. Никто не выходил, а никто не входил. И сказал Всевышний Йошуа: «Смотри, я передаю в руки твои Ерехо и царя его, и храбрых воинов». «Пойдите же вокруг города, все воины, обходя город один раз, так делай 6 дней, и 7 священников пусть несут 7 шофаров перед ковчегом». Да? «Коэн шэмилхама хакиф это ирпам эхат кота асэ шешет ямим» 6 дней. «Вышива куаним ису шива шофарот» 7 коэнов, 7 шофаров. «Хайовлим» «Хайовлим». Вы видите, что Танах использует фразу «шофарот хайовлим», говорит Рав Фурман. Это пасук далет. И это прямо те же слова, что используются при даровании Торы. Да? И связывают нас с ювелем. «Шофар хайовлим» «Лифней арон». «Увайом ашвии тасову и таир шевапамим вейкуаним еткиубы шофарот». «А в 7-й день обойдите вокруг города Ирихо 7 раз». В 7-й день 7 раз. «Вая бимшох бакерен хайовель». Это точно та же фраза, что написано при даровании Торы. «Бимшох хайовель». Помните? Протянутый звук шофара. «Вая бимшох акерен хайовель бешамахем эт коля шофар яриу коля ам труак дула». И когда затрубят бараний рог, когда услышите звук шофара, пусть весь народ... Здесь написано «закричит громким голосом», но это имеется в виду, что они обратятся к Всевышнему. То, что на английском называется «cry out». Не просто они закричат, они обратятся к Всевышнему с молитвой. И что произойдет? «Венафлаху матаир тахтея, веалу аам ишнигдо». И невозможно взять Иерихо, невозможно взять Иерихо своими силами. Но если вы... поверите во Всевышнего, если вы обойдете в 7-й день 7 раз и затрубите 7 шофаров, то эти стены упадут. Стены Иерихо упадут сами по себе. И все, что было в Иерихо, оно называлось хером, его нельзя было брать, и нельзя было им пользоваться. Вопрос, как это связано с дарованием Торы? Давид, как вы думаете?
Дарование Торы произошло 49 дней после выхода из Египта.
Так, а при чем тут Иерихо? Падение стен Иерихо, трубление в шофар. Если бы меня спросили, я бы вряд ли придумал такую аналогию. Дарование Торы взятие Иерихо. Совершенно две разные вещи. Почему они похожи один на другой? Как вы думаете?
Ну, с одной стороны, дарование Торы. С другой стороны, дарование Израиля, еврейскому народу.
Да, давайте начнем... Сравним Йовель, они называют Шофрот и Йовлот. Давайте сравним Йовель и взятие Иерихо. Как это может быть связано? Что происходит в Йовель? С землей, что происходит? Не просто ее не обрабатывают, это в Шмита, а в Ювель земля переходит к родовому наделу. Да?
Да.
То есть у всех евреев был надел в Эрец Исраэль. Если так произошло, что один еврей продавал другому землю из-за каких-то финансовых трудностей, то в Ювель эта земля полностью возвращалась к вам, ваш родовой надел. Да? Да. Да, да. А, вопрос. Как это связано с Ерехо? Теперь я хочу поделиться с вами такой идеей. Ее приводит Рав Фурман, и мне кажется, что она объясняет многие вещи. В Йовель вы возвращаетесь в свой родовой надел. Да? И Эрец Исраэль – это родовой надел евреев. Да? Кому принадлежит Эрец Исраэль? Это такой политический вопрос. Эрец Исраэль принадлежит Всевышнему. Кому он ее дал? Евреям, Аврааму, Ицхаку, Якову он им обещал. И потом дал еврейскому народу. И так же, как в Йовель, Эрец Исраэль переходит в их владение, в владение людей, без, на самом деле, каких-то усилий с их стороны, поскольку они выполняют заповеди, связанные с Йовелем, да, юбилейным годом, то взятие Ерехо – это в некотором смысле то же самое, что произошло в Йовель. Вы понимаете, Давид, почему евреи имеют право на Эрец Исраэль? Потому что это их родовой надел. И хотя они не были в этой земле, но эта земля принадлежит их предкам. И то же самое в юбилейный год. Вы не жили на этом поле, но оно ваше, и оно к вам возвращается. То же самое произошло в Ерехо. И даже есть, какие бы там стены ни строились, какие бы преграды ни строились, какие бы то сугерет, умесугерет, укрепрайоны, нееловские высоты, да, то не важно. Это Всевышний, это земля Всевышнего, и невозможно пересилить Всевышнего никакими укрепрайонами. И поэтому, поскольку евреи выполняли Тору, и шофар это символизировал, то стены упали, просто рассыпались в труху, показав им, что эта земля перешла к ним. Да, как в юбилейный год. Как, и это объясняет нам, что происходит с дарованием Торы. Что на самом деле Торы – это наш удел, так же, как земля Израиля. И, кстати, в Пиркей Авот, вы не видели, унаследует землю Арец? Комментаторы говорят, что это не имеется в виду физическая земля в Эрец Исраэль. В данном контексте. Но Арец имеется в виду и будущий мир. И Арец имеется в виду это цель чего-то, достижение, реализация чего-то. Я бы сказал, не только физическая земля. Результат чего-то. И так же, как землей Израиля, иногда нам кажется, что Ир Ерехо сугерет у месугерет, и с точки зрения практических, тактических каких-то соображений, как могут бывшие рабы захватить этот укрепрайон, как они могут их пересилить, да? Но если они соблюдают Тору, если они выполняют Тору, эти стены падают при звуке шофара и при том, что они обращаются к Всевышнему Яиру, Яриу, то стены падают. Стены, преграды падают. И то же самое мы видим с дарованием Торы. Если мы понимаем, что Тора – это наш родовой удел, это наше, да, и даже есть очень серьезные преграды ее получить, если мы выполняем Тору, если мы идем за Всевышним, то эти преграды упадут. Поэтому очень важно помнить, мы об этом говорили, такой принцип, мы говорим «Тен хелькейну бетуратеха» – «Дай нам наш удел в Торе». У каждого еврея есть свой удел в Торе. И Мидраш говорит, даже у каждого человека, который когда-либо присоединился к еврейскому народу, есть некая связь с Торой. Поэтому все души всех евреев и будущих прозелитов присутствовали на горе Синай, когда даровали Тору. И в некотором смысле Тора, как мы говорили, впечаталась в их души на каком-то уровне, даже подсознательно. И поэтому они к ней тянутся в той или иной форме. И даже если мы этого сейчас не видим у многих евреев, в душе у них все равно есть какая-то искорка, какая-то связь с Торой. И эта искорка может разгореться в определенных условиях. Как я это много раз говорил, если, например, человек не делает зарядку, неправильно питается, то у него может быть какая-то мышца, например, бицепс, но он ее не тренирует, она покрыта там слоями жира или там вообще с трудом заметна, но она есть. И если ее начать тренировать, она может увеличиться. У каждого из нас есть связь с Торой, и у каждого из нас должна быть связь с нашим наделом в Торе. Да? И мы говорим «Тен хелькейну битуратеха» – «Сначала дай нам наш удел Торы», «Вахазерейну бичува шлема лифанеха» – «И потом верни нас полностью к себе». И это очень большой принцип. Нужно работать над нашей связью с Торой. Да? И когда мы укрепим нашу связь с Торой, тогда многие вещи выяснятся, и мы можем полностью повернуться, дословно вернуться к Всевышнему. И мы недавно читали главу Бамидбар перед праздником Шавуот. И там мы говорили о коленах. Да, было 12, то, что называется по-русски, 12 колен Израиля, да, Шифтей Исраэль, о Шифтей Ка, как их называют, и они располагались в определенном порядке, да, и Тора уделяет огромное время, огромное, извините, внимание тому порядку, в котором они располагались, и как мы несколько раз замечали, и это очень странно, какая разница, где был Иуда, где Дан, где Нафтали. Мы понимаем, может быть, Коэна и Левиты, у них были особые заповеди, но какая разница, кто был Дан, кто был Минаше, какая разница? Но для Тора это очень важно, и более того, они должны были идти в определенном порядке, и у каждого колена было знамя, дегель, да, у них было знамя, как почти у военного подразделения было знамя. И это знамя выражало сущность этих колен. И Рав Шимшон Рафаэль Хирш, известный раввин Германии второй половины 19 века, говорит, что очень необычно, что Тора приводит точный день, когда были каждому колену, когда были даны их знамена. Почему? Потому что в некотором смысле, он говорит, это как ктуба, как женитьба, да, то есть завершение формирования еврейского народа. Почему? Потому что знамя символизирует сущность этого колена. И поэтому знамя показывало, что у каждого колена была другая дорога, отличная от другого колена в том, как они выполняли Тору. И Всевышний специально так сделал, чтобы были разные пути выполнения Торы. И об этом важно помнить. И как раз то, что у каждого колена было свое знамя и свое место, делало выполнение Торы идеальным. И мы говорили об этом Хафец Хаим, говорил, что разные обычаи и нусахи, варианты молитвенника, связаны с разными традициями, разными обычаями, которые были у разных колен. Что это не просто так кто-то потом выдумал. что истоки, они были очень древние. И если мы посмотрим на то, что было изображено на знаменах, нас тоже это удивит. Да? Во-первых, на трех знаменах были изображены некошерные животные. Да? Какие, Давид, вы думаете, некошерные животные были изображены на знаменах колен Израиля? Лев, правильно, на колене Иуды был изображен лев. И мы знаем, что Давид Амелех, в нем было качество лидера и мужества. Но были моменты, когда, например, так, я не буду сейчас входить в детали, история, проверьте, с Наваль. Наваль — это был не очень честный человек, который не заплатил Давиду, когда Давид был в тяжелом положении, убегал и тяжело у него работал. И Наваль ему не заплатил, и Давид почти уже собрался напасть на него. И в последний момент остановился. То есть у него были эти качества льва, да, и Танах это признает, но он должен использовать это на благо. Он должен не полностью вырвать эти качества, а использовать их на благо, да, в позитивном ключе, как мы говорим, сублимировать. Да? Какие еще были некошерные животные на знаменах? Храм был в уделе колена в основном Беньямин, да, Беньямин, да. Часть храма была в колено Иуды, часть в колено Беньямин. И на знамени колена Беньямин был волк изображен, Беньямин Зеев. Да, кстати, опять есть эхо, если кто-то может отключить его, было бы хорошо. На знамени колена Беньямина был волк, да? А на знамени колена Дана была змея, да? И даже Тора говорит, что Дан жалил врагов, как змея, да? То есть у всех этих колен были определенные свойства, которые мы бы не назвали обязательно только положительными в общем контексте. Но через Тору они могут быть использованы как положительные свойства. И это очень интересная идея. Талмуд говорит, что обязательно в праздник Шивот нужно устраивать хорошую трапезу. Все с этим соглашаются. Почему? Потому что Тора... Только через Тору мы можем поменять материальный мир, изменить то, что происходит в материальном мире. И это очень глубокая идея. Подумайте на этот счет. Что Тора дана для того, что даже обычные материальные вещи, повседневную жизнь, мы можем возвысить и изменить в сторону святости. И даже те наклонности, которые, может быть, у каждого у нас есть, и мы ими не гордимся, через Тору мы можем изменить в позитивном русле. И очень интересно, что колено... Вы не помните, какое колено ассоциировалось с изучением Торы? С Торой самой? Иссахар, правильно. Он был как хамор-гарем, дословно такой выносливый осел. Он нес на себе ношу Торы. И вы не помните, никто не помнит, что у него было на знамени у Иссахара? У него было очень интересное... Очень интересное знамя. Во-первых, оно было по цвету сапфира, потому что сапфир ассоциируется с светом небес, И сапфир ассоциируется со словом «сфера», проявление Всевышнего в этом мире, не только в Торе, но вообще в этом мире. И там было нарисовано солнце и луна. Солнце и луна. Почему солнце и луна? Потому что солнце – источник света, а луна передает свет, получаемый от солнца. И также еврейский народ получает Тору от Всевышнего. Но комментаторы говорят, что они были Йодей и Тим, они знали времена. И знали времена в том, что как освещать время, как использовать время, и как пользоваться календарем, но как вообще использовать время. И они знали, как применять Тору в данный конкретный момент. Поэтому это очень непростая вещь. Да, потому что каждый момент отличается от другого, и каждый человек уникален, да, и его ситуация уникальна. И поэтому Тора неизменна, но Тора бесконечна, да, Тора бесконечна, и, мы нет, а мы конечны, и наша ситуация уникальна, и наше время уникально. И поэтому требуется огромная мудрость, не только в том, чтобы понять Тору, но приложить ее к конкретному человеку, к конкретному месту и к конкретному времени. И это символизирует то, что я вам хотел сказать, «Тен хилкейну бетуратеха». И очень часто, к сожалению, бывает, что люди, казалось бы, учат правильные вещи, им говорят искренне совершенно правильные вещи, но это не то, что им нужно в их ситуации, в их времени. И они не получают свой удел в Торе. И если люди не получают свой удел в Торе, то иногда у них бывают проблемы. И они видят, что это не их. Они видят, у них душа это чувствует. Много лет назад, по-моему, около 20 лет назад, я слышал историю про американского еврея, который приехал в Израиль и попал в ешиву, которая была очень, скажем так, на определенном спектре ешив. И его с лучших намерением хотели, чтобы он все делал, как они считали, самым лучшим образом. Я думаю, что намерения были самые хорошие. И он быстро поменял одежду и обычаи, и от всей души его старались, чтобы он все делал как можно лучше. Но, насколько я понимаю, его не очень спрашивали, как он это видел. И как он это рассказывал, в какой-то день он подошел к зеркалу, и увидел себя в этой необычной одежде ультраортодоксальной, делающей какие-то необычные вещи. И сказал себе, это не я, это не я, это не мое, это искусственная вещь, это не я. И ушел. И на том или ином уровне это бывает. Казалось бы, все было правильно, с лучшими намерениями, но это был не его удел в Торе. Это, может быть, был бы замечательный удел для кого-то другого, но не его. И поэтому очень важно для человека найти его удел в Торе. Нужно, как в любом, скажем, выучите язык, вам нужно выучить алфавит. Нужно выучить базисные вещи. Нельзя сказать, я люблю первые 10 букв алфавита, а вторые 10 букв мне не нравятся. Вы должны выучить алфавит. Нет выхода. Нужно выучить алфавит. Но когда вы выучитесь алфавит, читать и писать, у вас есть уже некая свобода, что вы читаете, что вы не читаете, как вы читаете. И в этот момент очень важно, чтобы у вас была возможность получить ваш удел в Торе. И тогда вы будете постоянно с Торой связаны. И если вы будете углублять этот удел и отключать шум вокруг нас, или уменьшать его, фильтровать, то ваша связь с Торой будет усиливаться. И если больше и больше евреев это будут делать, то даже то, что нам кажется непреодолимым сейчас, как стена Ерехо, сугерет у мисугерет, да, и на личном уровне, и на уровне всего народа. Если мы будем идти правильным путем, да, то и будет шофар ювлот, да, мы будем стремиться к Всевышнему, будем слышать этот звук, то в духовном смысле это всегда может повториться, эти стены могут упасть. И мы получим наш удел, наш наследственный надел. И Тору, и Эрц Исраэль, и мир исправится, и как Рав Эсэс говорит, каскад удивительных событий может начаться. Это кажется нам очень, как бы, так сказать, необычным, но это может быть. Посмотрите, сколько за 50 лет в мире изменилось. Но опять же, начало с того, что мы связываемся с Торой, что мы видим Тору как наш надел, и мы находим наш удел, Хелкейну, наш удел в Торе. И тогда постепенно, шаг за шагом, мы изменяем себя и изменяем мир в лучшую сторону, чего я всем и желаю. Спасибо.